Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 4 года назад президенты Армении и Украины Серж Саргсян и Виктор Янукович отказались от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Для каждой из этих стран такое решение имело свои последствия. И вот сегодня мы поговорим о последствиях для Армении. Вначале я представлю вам сюжет, посвященный актуальным решениям в армянской внешней политике.
Характер отношений Москвы и Еревана закреплен в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанном более 20 лет назад. Россия и Армения активно развивают экономическое сотрудничество, наращивая товарообороты и укрепляя торговые связи. Почти четверть предприятий с иностранным капиталом, действующих на территории Армении, в той или иной степени связаны с Россией. Военное взаимодействие двух стран осуществляется в рамках организации договора о коллективной безопасности и соглашения о создании объединенной системы ПВО стран-участников СНГ. На территории Армении расположена 102-я база российских войск, а пограничники обеих стран совместно несут дежурство на границах с Турцией и Ираном. Армения считается ключевым союзником России в Закавказье. При этом руководители Армении регулярно участвуют в саммитах Восточного партнерства. Этот проект, открытый в 2009 году, направлен на развитие интеграционных связей Европейского Союза с 6 странами бывшего СССР, расположенными вдоль западных и юго-западных границ России. Москва в Восточном партнерстве не участвует и воспринимает его как способ оказания влияния на постсоветские страны и подрыва позиции России. 5-й саммит Восточного партнерства состоялся в Брюсселе 24 ноября. Для Армении, которую на этой конференции представлял президент республики Серж Саргсян, важным итогом стало подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. Предыдущий документ об ассоциации с ЕС был подготовлен в 2013 году, но Саргсян тогда, с учетом беспокойства России, отказался его подписывать. Важнейшим пунктом договоренности с ЕС для Армении, судя по заявлениям ереванских политиков, является либерализация визового режима. Перспектива подписания договора о свободной торговле между Арменией и ЕС в тексте нового соглашения не упоминается. Это, вероятнее всего, сделано для того, чтобы не допустить противоречий с теми обязательствами, которые Армения взяла на себя в рамках Евразийского экономического союза. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 ноября заявила, что Москва развивает отношения с Арменией на взаимовыгодных условиях, но понимает, что у Еревана есть собственные внешнеполитические интересы.
Гость нашей сегодняшней программы Давид Шахназарян, представитель Центра политических и правовых исследований «Конкорд», бывший секретарь Совета национальной безопасности Армении. Здравствуйте, Давид. Примерно 4 года назад президенты Армении и Украины Серж Саргсян и Виктор Янукович приняли практически одно и то же решение. Отказаться, отложить подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, чем сделано было это по предложению российского президента Владимира Путина. В случае с Сержем Саргсяном это вообще прозвучало после переговоров в Москве. В случае с Виктором Януковичем это был результат длительных достаточно консультаций, которые проходили между Москвой и Киевом. После этого произошел Майдан в Киеве, Украина вступила в совершенно такой новый этап своего развития, подписала все же соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, а Армения вступила в Евразийский экономический союз. Это тоже, можно сказать, новый этап. Но вот если сравнить эти 4 года, да, то какая страна приняла более точное решение с точки зрения своего развития, своей безопасности?
В вашем вопросе прозвучало, откладывалось в случае Украины, в случае Армении это было не совсем так. Потому что это заявление президентом Армении Сержем Саргсяном было сделано 4 года назад, 3 сентября в Москве. И это было решение, принятое за, как у нас говорят, за одну ночь, скажем, во время встречи. И причем решение было не откладываться, а вместе подписания с Европейским Союзом договора об ассоциации, который уже полностью был подготовлен, и до последней запятой уже все было согласовано с Брюсселем. Серж Саргсян заявил, что вместо этого Армения будет вступать в таможенный союз, но впоследствии уже Евразийский экономический союз. Решение Сержа Саргсяна это не было, в общем-то, решением армянского общества, скажем так. Более того, это не добровольное решение армянского руководства. Это было сделано под мощным давлением Москвы, о чем много как раз после этого говорили многие европейские политики, руководители Европейского Союза. И потом, как в дальнейшем признались сами, значит, представители правящей партии, это вопрос безопасности. Ну, казалось странно, что вступают в экономический союз по вопросам безопасности, но в нашем регионе, в постсоветском пространстве, это абсолютно не странно. Да, на самом деле это был вопрос безопасности для Армении, но не в том смысле, что, отказываясь от ассоциативного договора с Брюсселем и вступая в таможенный или потом Евразийский союз, Армения увеличивает свою безопасность. Нет, ни в коем случае. В обратном случае были бы реальные, очень большие опасности и угрозы для безопасности Армении, в первую очередь по вопросу Карабаха. Прибавило ли это безопасность Армении? Конечно, нет. 5 декабря в Брюсселе, European Policy Center, именно была дискуссия, я был приглашен спикером по этому вопросу. Я сказал, это просто очень ясный месседж Украины, в первую очередь. Понимаете, дело не только в том, что это было сделано именно сразу после встречи президента Армении заявляется, но было бы логично, если бы дали какое-то время, предположим, 2-3 недели, президент Армении возвращается, делает вид, что это после обсуждения. Нет, это Путину нужно было показать, что именно так и делается. И причем я там, в выступлении, я говорю, сказал, что я практически не сомневаюсь, что Украина тоже не подпишет Вильнюсский ассоциативный договор. И вы знаете, как там все высокопоставленные европейские политики из комиссии просто они набросились на меня, что вы говорите, через 3 недели мы подписываем. Я там четко сказал, что это ясный сигнал Украины. Чего добилась Украина? Я считаю, Украина добилась очень многого. Очень много. Есть очень много скептиков. Я думаю, и я очень надеюсь, что это евроатлантический вектор развития Украины, он просто необратим. Трудности огромные, которые есть у Украины, я считаю, что это временем. Вы знаете, в общем-то, за свободу надо как-то и платить. Все народы, которые становились на это, они платили. Главное в этом, то есть, в общем-то, больше, гораздо больше положительного для Украины, как государства. Как государство, чем отрицательное, социальные вопросы, я знаю эти социально-экономические проблемы. Главное, что, самое главное, что этот вектор, я очень надеюсь и уверен, что он необратим. Украина в обозримом будущем, может и дальше, будет занимать очень важное, если не ключевое значение или ключевую роль в общеевропейской безопасности. Если хотите, системы общеевропейской безопасности. Насчет Армении теперь, если вы позволите. В принципе, я абсолютно убежден, что было бы гораздо хуже. И, может быть, любой из нас 3 сентября, другой вопрос, что не надо было доводить до этого, любой из нас, может быть, поступил также так же на месте Сержа Саркисяна.
Вот это именно то, о чем я хотел сказать.
Еще раз говорю, другой вопрос, что не надо было доводить до 2 сентября, но уж 3 сентября там, в общем-то, не было. Вы обратите внимание, для Армении вопрос безопасности – это в первую очередь это вопрос Карабаха. Россия с 2010 года начала политику вооружения сторон конфликта, то есть милитаризация региона.
Причем и Армению, и Азербайджан.
И Армению, и Азербайджан, но, конечно, совершенно неравномерно. То есть в разы, десятки разы неравномерно, и в том числе Азербайджану поставляется огромное количество чисто наступательного вооружения, могу даже позиции перечислить. По прошлогоднему репорту Стокгольмского института мира, но это очень авторитетная организация по вооружениям, за 2010 по 2016 год включительно Азербайджан приобрел 20 раз больше вооружения, чем Армения. Ну, и основной поставщик там Россия. Казалось бы, ничего такого, но Россия является членом, сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием Карабахского конфликта. Помните, недавно Путин, именно говоря про Украину, сказал, нельзя делать мир, по-моему, и с одной рукой делать мир, и с другой поставлять оружие. Слова не те, но смысл был такой. Он именно так поступает в этом вопросе. Причем официальные объяснения российских самых высокопоставленных представителей, ну, как точно так же, как в известном криминальном романе, это ничего личного, это бизнес. Нет, на самом деле это не бизнес, это самая реальная политика. С другой стороны, Карабахский конфликт сильно отличается от всех других конфликтов на постсоветском пространстве. Это единственный конфликт, где, в общем-то, Россия не добивалась того, чего она желала, так называемых размещения российских миротворцев под флагом ООН или что, неважно. Во всех остальных конфликтах две конфликты. В Грузии, Цхинвальский регион и Абхазия, Приднестровье, там эти миротворцы, так называемые миротворцы, миротворцы везде российские, миротворцы, возьмите в кавычки. Международная общественность, Европейский парламент, Совет Европы, НАТО, Минская группа, ОБСЕ, сопредседатели, у них подход такой. Основа и решение для конфликтов в Приднестровье и две конфликта в Грузии – это территориальная целостность. Для Карабаха там три принципа международного права или Хельсинского заключительного акта – территориальная целостность, равноправие и право на самоопределение народов и неприменение угрозы силы, в общем-то.
Я так понимаю, что это для обеих сторон, опять-таки.
Естественно, естественно. И это, в общем-то, отличает от карабахских конфликтов от других. Другой момент, моментов очень много, но я еще один подчеркну. Не для людей, которые живут в Приднестровье, не для жителей Абхазии или Цхинвальского региона, нет физической угрозы реально. Никто на них собирается нападать. То есть для карабахцев 150 тысяч людей, которые живут на Горном Карабахе или в Арцахе, это экзистенциальный вопрос на сегодня. Учитывая как политику Азербайджана, так и постоянные заявления, что мы вот-вот мы готовы войну решать. Россия старается, это, в общем-то, планы, исправить ту ошибку, которую она совершала в 90-х, и разместить туда своих миротворцев. Знаете, сделать это по договору, скажем, там мирного договора не получится, потому что России вообще-то не нужно политическое решение конфликта. То есть это нужно сделать, разместить именно при экстренных ситуациях, то есть каких-то военных действий или войны. Что было в прошлом году, в апреле 2010 года, когда, в общем, это была это совместная операция Москвы и Баку, но просто Азербайджану не удалось сделать блицкриг, как минимум, я много писал об этом, взять как минимум три района вернуть, и после этого россияне, российские миротворцы должны были прибыть в регион, чтобы спасти армию. Скажем так, как исторически бывает.
В России, наверное, не согласились, что это их совместная операция с Азербайджаном, правда?
Естественно. Но, вы знаете, утечек было очень много. Утечек устами президента Азербайджана, министра иностранных дел, министра иностранных дел Турции. Известный план Лаврова это. Это известный план Лаврова, который можно осуществить именно в военной ситуации. Иначе не получится. Сегодня требования к Азербайджану у России, в общем-то, возросли. Кроме вот этих миротворцев, чему, в общем-то, согласилась и Турция, это другой вопрос. Там, естественно, требует, чтобы была согласованная политика по экспорту газа между Москвой и Баку. То есть Азербайджан, требования реально направлены на то, чтобы Азербайджан потерял, в общем, свой суверенитет по продаже газа. Тут это отдельная тема, тут идет там Турецкий поток, российский проект, трансанатолийский, трансадриатический поток, где азербайджанский газ в небольшом количестве, здесь миллиардов кубических метров, это для Европы это ничто, но очень важными для этих проектов, особенно для «Газпрома». И третье, в общем-то, требование, которое, в общем-то, Лавров сам озвучал, говорил об этом год назад президент Алиев в своем интервью российскому телевидению, небезызвестному господину Киселеву тоже говорили бы об этом, о возможном членстве Азербайджана в Евразийском экономическом
Возможно,
союзе.
Возможно, такой вариант, когда Азербайджан и Армения будут вместе в одном союзе?
Знаете, в общем-то, в принципе, для этого нужен консенсус и решение Армении. Но многие российские политики недавно об этом прямо говорили, что решение всех вопросов будет вот только в этом.
Вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе». Эту программу для вас ведет Виталий Портников. Гость наш сегодня – представитель Центра политических правовых исследований «Конкорд», бывший глава Совета национальной безопасности Армении Давид Шахназарян. И мы тут опять-таки упираемся в такой момент. Представляете вы себе ситуацию, когда в Евразийском экономическом союзе будут две страны, одна из которых считает, что другая страна оккупирует часть ее территории?
Я этого не представляю. Я просто говорю, И фактом это оказывает, что каковы планы России. Более того, в России они рассматривают сначала для Азербайджана какой-то промежуточный статус, статус наблюдателя, но действующий устав Евразийского союза не позволяет делать это без согласия Армении. Можно и по-другому сказать. В принципе, были решены все конфликты, а после этого начал создаваться Европейский Союз только на основе экономических интересов стали и угля, как мы знаем. В общем-то, превратилось в что-то другое. Но, с другой стороны, вы знаете, мы видим, что сейчас творится в этом Европейском Союзе. Вы знаете, ни в коем случае нельзя вопрос Карабаха сравнивать или с Крымом, или с Каталонией. Я с самого начала выступал сразу после референдум, я сказал, какой это референдум? Из 5 миллионов избирателей пришли к урнам 2 миллиона.
Это вы о Каталонии сейчас говорите?
О Каталонии. Это, посмотрите, недавнее решение парламента. 135 депутатов, многие две партии там просто бойкотировали, присутствовало 80 депутатов, проголосовали 70. Ни в коем случае нельзя сравнивать. Вы знаете, такие вопросы, вы знаете, они дискредитируют то понятие, тот принцип международного права, который называется «право народов на равноправие самоопределения», опираясь на что все мы, в общем-то, самоопределялись и стали независимыми государствами. И, знаете, вообще-то каждый конфликт требует своего индивидуального подхода. Ведь мы все знаем, что не существует правовых решений конфликтов. Они чисто политические. Ибо двойные стандарты – это основа внешней политики. Не может быть внешней политики без двойных стандартов. Все мы этим занимаемся, и не чаще. То есть нужно делать так, чтобы приобрести таких, скажем так, союзников или в международном сообществе таких друзей, чтобы эти вопросы решались в твою пользу. А то если бы внешняя политика была без двойных стандартов, это было просто право.
А если бы Армения аннексировала бы Карабах? Это было похоже на Крым?
Конечно. До 92 года, точнее, до мая 92 года, когда уже более 2 лет военная фаза конфликта происходила, у Армении не было сухопутной границы с Карабахом даже. Карабах полностью был окружен. Во-вторых, реально войну начал Азербайджан. Точнее, я скажу больше, войну начал Советский Союз. Известная операция «Кольцо», советские и российские войска, тогда еще вместе с ОМОНом Азербайджана, о чем пишет и президент, бывший президент Азербайджана Муталибов, и все, и вообще есть резолюция Конгресса принята по этому. То есть, на самом деле, это реально что было, и политика, которая продолжалась, военная политика, именно решить вопрос на поле брани, все это привело к той ситуации, которая сегодня сложилась. Вы знаете, тогда первые правительства Азербайджана, они очень надеялись на военное решение, приводя следующий аргумент. После распада Советского Союза в Азербайджане осталось более чем в 5 раз больше вооружения всего, чем в Армении. Это давало им какую-то надежду, что это можно решить. Но этого тогда не получилось. Я никогда не употребляю слово «победа». Я считаю, что была какая-то военная удача, в первую очередь, из-за того, скажем так, тогда недальновидной политики тогдашних властей Азербайджана, 92-93 год. Но сегодня, к сожалению, ситуация очень плохая. Мы сегодня далеки от политического решения, наверное, как никогда. Сегодня весь вопрос, чем занимается Минская группа ОБСЕ, это менеджмент конфликта, то есть напряжение на первой линии.
А вот скажите, вот эти вот Минская группа, вы говорите по Карабаху, а Минская группа, которая занимается конфликтом на Донбассе, это же тоже менеджмент конфликта? Может, уже есть две минские группы, которые занимаются менеджментом?
Есть две, и, в общем-то, тогда я пошутил с моими друзьями в Киеве, даже люди, которые во власти, я сказал, вы знаете, это, в общем-то, нехорошие. Очень плохая примета, и Минск-1, и Минск-2, в общем-то, как-то не получается. Сегодня Минская группа, кстати, против этого формата выступают очень последователи Турса, Азербайджана, Россия. Россия ходит единолично править не только переговоры, но и менеджментом конфликта. И Минская группа ОБСЕ – это, в общем-то, очень серьезное препятствие к тому, чтобы Россия увеличила свое влияние и военное присутствие во всем Южном Кавказе. И Минская группа как институт действительно очень важен, очень важен. Посмотрите, Турция в последние 10 лет всегда очень критически к Минской группе. Даже их представители несколько раз говорили, ну заявите, что поддерживаете Минск. Иначе, если вы отказываетесь от Минской группы, не хотите поддержать, вы поддерживаете Россию. Вот и все. Карабахский конфликт – это, в общем-то, самая большая угроза стабильности и безопасности Южного Кавказа.
Больше, чем Абхазия или Южная Осетия?
Конечно, конечно. Смотрите, это, в принципе, эти дискуссии у нас были еще в 90-х с грузинами, они тоже соглашались. Посмотрите, хотя бы аргументов много, я приведу один. Южная Осетия, давайте скажем, Цхинвальский регион, реально, да. Цхинвальский регион и Абхазия, эти конфликты, они, в общем-то, не мешали региональной интеграции. Карабахский конфликт реально мешает. И второй момент. Здесь все-таки конфликт Карабах-Азербайджан был полностью вовлечен уже и Армении. Это практически превратился и в конфликт между двумя государствами одного региона, Южного Кавказа. И в 90-х так было. И сейчас на самом деле так. В принципе, нельзя рассматривать Армению так, приложение к России, а Азербайджан – это Европа. Совсем это не так. На самом деле, отношения Азербайджана с Москвой для обоих стран, они гораздо более доверительные и даже гораздо глубже, чем отношения, значит, Еревана с Москвой. Потому что я вам привел пример. То, что случилось 3 сентября, вы знаете, это мы стали первой добычей новой имперской политики.
А почему вы не говорите об Анкаре, когда вы говорите о позиции Азербайджана? Разве Анкара не играет большую роль даже в определении Азербайджаном своих позиций по отношению к конфликту, чем Брюссель или Москва сегодня?
Вы знаете, скорее нет. Потому что сегодня, ну, последние годы, влияние Баку на Анкару гораздо больше, чем влияние Анкары на Баку. На самом деле.
Да, вы ответственно говорите?
Да, совершенно ответственно. Даже могу привести слова, не называя имен турецких политиков и депутатов. Они говорят, вы знаете, президент Азербайджана, политики Азербайджана, они очень важные игроки во внутренней политике Турции. Сейчас не знаю, но, во всяком случае, была острая политическая борьба, и Азербайджан, и особенно лидеры, были фактор. На самом деле Турция не является игроком, серьезным игроком во внутренней политике Азербайджана, если таковая существует. Более того, Турция очень хорошо понимает, что Россия имеет огромное влияние на внутреннюю политику Азербайджана. Огромное влияние, что нельзя сказать о Турции. И еще один аргумент, может быть, он не такой уж сильный, но одним из основных инвесторов Турции – это Азербайджан, особенно в энергетический сектор. Это тоже имеет огромное влияние. Так что Азербайджан, влияние в этом плане Азербайджана на Турцию в политическом плане как минимум больше, чем обратное. Это факт.
Ну, тогда мы можем составить такую пропорцию в завершении нашего разговора, что если у Баку есть влияние на Анкару, а у Москвы есть влияние на Баку, то создаются такие треугольники совершенно особые, на которые мало кто обращает внимание в мире.
Тут создается другой треугольник. Когда нет определенной политики у Вашингтона, ну, скажем так, по отношению к нашему региону, Южному Кавказу, я думаю, и по отношению к Украине тоже, очень хотелось бы ошибиться. Политика нынешнего дома по отношению к Ирану, во-первых, она создает очень большие осложнения США и Европы. То есть создается такая ось Москва, Анкара и Тегеран, которая, в общем-то, базой которого будет именно антиамериканизм. Насколько это выгодно Америке, я не знаю, но нам это совсем не выгодно, потому что Иран наш партнер.
Это вот серьезное предупреждение, которое могло бы стать темой еще одного эфира. Конечно. Поблагодарю Давида Шахназаряна, председателя Спасибо. Центра политических исследований «Конкорд», высшего руководителя Совета национальной безопасности Армении. Спасибо, что были с нами.
Вам спасибо.
Напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников. «Дороги к свободе» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, господа.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.